Глава вторая. Сполохи, что мысли, искоркой моргнут, а разгорятся не остановишь. Август 1722 года. Мурманский берег, губа Рында, становище Кеккуры. Миша, щурясь, раскрыл глаза. Зуёк соседнего камня, головушкой поворачивая из стороны в сторону, глядел на него и, казалось, рад был его пробуждению. Клювик у него о двух цветах. Кончик сам черненький, а после желтенький. «Да что неудобно-то так?» Миша поворотился на бок и только сейчас вспомнил, что вчера уснул прямо у избы на плоском камне, подстелив только отцовский кожух. А все от того, что пазари были чудные, столь яркие, ликующие, что никак уж тут не в избе спать. «Маточка-то где?» Он привстал, опершись на локти. Маточка у поморов — судовой магнитный компас. Компаса нигде не было. Миша вскочил. Вчера без спросу стянул его у спящего деда. А что просить, ясно, что не дал бы. А теперь потерял, раздавил. Да тут же и увидел рыжеватый кожаный мешочек меж камней. Быстро достал из расщелины. Тесемочки развязал, вынул, на ладони устроил. Стрелочка дрогнула, качнулась и замерла, уверенно показав на север, на океан. «Целеханек, родной!» — погладил компас. «Конечно, дед прав. Для нас нет вещи ценнее, чем маточка. Оттого Лука, когда на берег на ночлег сходил, всегда брал компас с собой. Нактоус да подвес кардановый сиротили на то время. Зато дед спал спокойно. Маточка — наш проводник дому. Прав, дед, что не дал бы его?» Нактоус — ящик, в котором располагался судовой компас. Карданов подвес — шарнирная опора, позволяющая закрепленному в ней компасу вращаться в нескольких плоскостях. Вчера давний их пайщик, кормщик со второго карбаса, дядя Иван Малгин, запоздал уж в ночь, в избушку войдя и укладываясь ногами к затухающим углям, сонно пробормотал. «Выяснило. Полыхать, видать, во все небо будет». Мишаня тут же вскочил, раздетым бросился за дверь. А оно уж зачиналось, призывало первыми всплесками. Он вернулся в избу, кожушки отцов да свой тихонько подхватил и уж за ручку суковатую взялся, да вспомнил. Дед Лука, когда морем еще шли, ругался на матку, что вертлява, как Дуська с Денисовки, как только в небе сполохи, стрелка запляски. По кругу ходит без места, словно та девка сарафаном кружит под балалайки треньканье. Отчего-то? Надо познать. Он перегнулся, стараясь деда и дыханием не задеть. Дотянулся до головы его, возле которой лежала кожанка с компасом. Медленно взяв ее, столь же тихо отступил к двери. Помнил дедовы слова.
«Вертлява! А без ее постоянства пути нам к дому нет. В море она нам все. Матушка!»
Миша дверь снаружи притворил, оделся на каменном пороге, зашел за избу, поднялся немного выше по склону холма. Нашел плоский, теплый еще от солнышка камень, подстелил одежу и улегся на спину. Компас на грудь уложил. Глаза к звездам и стал ждать, когда разыграется. Вспомнил, как от Архангельска в море вышли и сразу к Нёноксе на ключи за солью повернули. Там он старому самоеду помог оленя Заарканинова усмирить. Старик, узнав, что на Мурмана не идут, спросил.
«Сполохи-то ранее видал?»
Миша тогда пожал плечами, сколь раз дома смотрел, и тут же оживился. Грозы, молнии, дуга семицветная, и уж пазари, страсть как интересовали его, а расспросить некого, да даже поговорить о том не с кем. Для всех пазари — пустая необъяснимость. Перекрестятся и далее живут. Или того лучше, боятся о том говорить, а на меня цыкают. Пазари, верно, от сходства с красками зорей утренних так зовутся. Так то не страшно. А вот соседка Степанида шепотом их сполохами называет. Это получается от слова «сполошить», Тревожить, беспокоить, значит. Оно тоже верно. Бывало все небо, как пожар. А тут человек сам завел разговор. Миша шагнул к нему, впился в глазами. И то самоеда будто испугало. Он отшагнул назад и, жалеющий будто и себя, и Мишу, и что разговор начал, пробормотал.
«Не гляди на него, глупым станешь. Чем умнее был, тем дурнее будешь. Он как Олежка».
Погладил он того по коричневатой холке.
«Олени, как мы, люди, они на небо смотрели. Все им хотелось чего-то. Вот и наказаны. Теперь только в землю на ягель мох дано им всю жизнь глядеть».
«В небо не смотри. Оленем обернешься». Он присел с левой стороны на нарты и, не прощаясь, не оглядываясь на Мишу, словно боясь, что тут еще о чем спросит его или вовсе не отпустит, прихлопнул кончиком хорея по спине оленя-вожака и быстро тронулся по своей тропе. Миша глаза закрыл. Может, прав был старик, но тогда всю жизнь, не видя ничего, провести надо. Он, как мужики, закрыться в темноте и каждое утро к небу один интерес. Откуда ветер? Выйдем ли в море? Когда обжились становища, он спросил об избушке. «Отчего без окон?» Прокоп Норкин, конопатый сумлянин, понимая Мишу, усмехнулся.
«А вот поживешь днями днем без ночи. Здесь солнце бывает незаходно. Так по тьме соскучишься, что сам в избе все щели позатыкиваешь. Да и...» Тут он дыхание перевел и вроде даже с грустинкой какой продолжил. «В темноте, засыпая, мы вроде дома, зимой. Да и самим собой побыть надо. Не все на свету, да на людях. Лицу простоту придать, да мыслями домой вернуться».
Прокоп вздохнул.
«Как тебе-то глаза свет не заливает? Ну, молодой еще. Все радуешься ему. А мудрее знаешь тот, кто к тьме с юности готовится».
Чудное порой, Прокоп говорит. А пазари уж пробуждались, разгорались зеленым пламенем, да по всему небу, и в море отражались, но пуще в самом Мише, мыслями. Откуда берутся, как горят без жара, светят без солнца, каким арканом тянут к себе, что глаз не отвести? Миша лежал, не шевелясь, будто разгадка шороха боится. Словно сидел, как прежде, дома, на скамье перед печкой и за пламенем наблюдал. Зима за окошечком, студена, а тут тепло. Мама рядом устало присаживалась, руку его обнимала. Оба головы друг к дружке склоняли и молчали. И то загадка для него. «Отчего-то хорошо нам вдвоем. Почему столь долго сидеть можно и не наскучит? Ничего в огне не повторится. Хоть заглядись. Ни один язычок одинаково не колыхнется. Не треснут поленья с такой же чередой. И почему при огне покойно так?» Сполохи играли перебором. Лестницы в небо выстраивали. К зеленому то желтоватого, то фиолетового прибавляли. Ходили, словно матушкин подол, когда она поворачивалась.
«Матушка, да ведь о баловстве кумпаса она первая мне сказывала. У Магнитского о механизме прочла и о пляске, что знала от ладыки Афанасия, мне передала».
Он поднялся, мешочек раскрыл, взгляд на стрелочку. «А та и точно пляшет, кажет не на море, а вдоль берега, и дрожит, будто боится чего. Значит, все правду говорили. Надо только познать, отчего стрелка без пазырей одно направление указывает. Тогда ясно будет, что в ней при сполохах пропадает». А небо, расцвеченное все, на воде отражалось тусклым светом и будто понимало, подыгрывало ему, с ним рассуждало. «Так вот что, сияние — это мысли!» Он вскочил, не заметив, что компас скатился на землю. «Ведь так, как у меня, сначала далеко где-то вопросом искоркой моргнет, после разгорится и не остановишь, пока ответом не затушишь. Кому же столь огромному мысли сияющие принадлежат? Или вовсе наоборот, мысли ведь куда выше человека? А интересно, видит ли сейчас Егорка Дудин Мишанинской вот то же, что и я? Ведь поди одинаково это сияние на весь Божий мир, хоть и страсть далеко мы друг от друга. Так и оно ведь огромно. Миша взглянул на море и различил на якорной стоянке их сойму. Она качалась в отраженных лучах сияния. После повернулся направо и приметил возвышенность у губы Рынды. Туда, при Шелонике, ходу менее часа. Шелоник у поморов, юго-западный ветер. То значит напрямки, ежели берегом 6 верст. А тут он провел взглядом по линии горизонта, над которой полыхало сияние. В ширину под 90 верст будет, а высота? Прикинул. Дед говорил, что сопка над мысом Буторин 45 сажений. Так сияние, значит... Он задумался, прикидывая. Нижние лучики 80 верст от моря, а вершина, так, пожалуй, еще на 95. Сколь огромно! Под тяжестью подсчетов Миша опустился на камень. Только надо не с сопками сравнивать, а с чем куда большим. Он хоть со звездами? Михаил Васильевич Ломоносов первым понял электрическую природу молний и северного сияния. В октябре 1753 года он точно измерил высоту сияния в Петербурге. Неподвижный, он долго любовался игрой света. Это огромное пазырье уж точно видать за 33 Николы. Старинная поморская поговорка «От холма гор до Колы 33 Николы» указывала на длинный путь, проходивший мимо часовен и храмов, посвященных Николаю Чудотворцу, покровителю мореходов. В те времена ход от холма гор до Мурмана занимал целый месяц. «А если оно не высоту, а плоско над землей, как потолок в избе? Кречет, что ли, покружил бы? Помог определиться?» Сполохи ходили теперь по всему небу. Звезды ярко светились сквозь них. Вон пала одна, была и нет. На зеленом полотне стали появляться красно-розовые полосочки. Он лежал и наслаждался величием мира, в котором рожден, красотой, тишиной, которой лишь ручеек соседний подыгрывал, оттеняя ее своим журчанием. Вот бы сейчас ту мелодию, что в Архангельске у кирхи слыхал. Ведь она б тут созвучна была б, не балалайка же. Как сошлось бы все. Занавес этот с небес опущенный, на полмира раскинутый, и звуки с земли до небес навстречу ему подымающиеся. Сполохи ответили ему едва различимым потрескиванием. Он даже взглянул на избушку. Подкинул кто дров? Нет, дыма не было. То с неба, то оно со мной говорит, как тот огонь, что в материнской печи. Он замер и не ощущал ничего, кроме жажды постичь и желания наслаждаться. И вдруг уловил в себе новое. Сперва насладиться, а уж после, коль случится, постичь. Последнее, что увидел он, пока не заснул, был олень, что замер на вершине сопки, вглядываясь в волшебство. Знать, не все из них живут, в землю носом ткнувшись. Человек и олень смотрели в одну сторону, да и все, кто не спал в тот час на земле и понять хотел, кто мы есть в этом мире, зачем мы, одни ли? Миша уснул сразу и столь крепко, что не слыхал, как олень подошел к нему, постоял, склонился над его лицом, ткнулся в руку и, неслышно ступая по мягкому мху, поплыл сквозь сияние и звезды в в свой древний мир. Прекрасный мир, не тронутый еще пытливым человеком. Было, наверное, часов 5. День, проспав недолго, вновь радовал своими красками все живое. Миша раскрыл глаза, огляделся, встал, улыбаясь, повернулся лицом к морю. Утро, оно такое, такое... Он распрямился, красотой, свежестью, началом дня упоенный. Кулачки к груди прижал и дышал, втягивая с воздухом игру света, движение малого листочка, хрустальное журчание ручейка. Красота какая такая, а слов почему-то так мало, чтоб себе же сказать о том, что вижу. Описать то, от чего глаза в восторге. Бледны слова перед блеском солнца, тусклы пред красками самого малого цветка. Отчего этак-то? Вижу ведь. Почему словами свое для себя же не умею повторить? А солнце? В полярный день совсем не яркое, низкое, можно смотреть, и глаза не слезятся. Оно каждый камешек, вереско-стебелек, листик на березке стелющийся, на ветерке трепещущий, уже сосчитало. К травинке тоненькой, осенне-бледной, свой лучик подобрала, чтоб она на краю мира одинокой не была. Прикоснулась к песчинке, что на берегу морем обласкана, словно к нему соленому ревнуя. И море себя солнцу открыло, волнами к нему сколь может тянется, со дна из глубины течениями поднимается, чтоб капелька каждая лучиком теплым перед зимой напоилась, чтоб после в темноте теплом этим жить, свет вспоминать, весны дожидаться. Выше по склону радуга, солнце до воды дитя, мхами и лишайниками цветными по скале расплескалось. И уж солнце само тому разноцветию завидует. Полукружия красные на ярко-желтую полянку набегают, и тут же на снежном ягеле будто пламенем костра вспыхивают. Ближе к склону сиреневый лишайник в соседи себе темно-синий выбрал и с небесной голубизной до морской сероватой лазурью перекликается. Оранжевые шляпки грибов, возвышаясь на коротеньких ножках над мхами, перемигивались со спелой янтарной россыпью морожки. Облака волнами повторяли дуновение ветерка. Ветер вздымал волну на море, песок на прибрежном дне рябью подражал морю. Облака, море и песок отражались в Мишаниных глазах. И теперь уж не то, что слов он не находил, но и объяснение этой волновой схожести воздуха, песка и воды у него не было. Камни вокруг будто чем покрыты, словно корой, что на деревьях. Или кем обжиты? Мозаика их будто обложили, и без прикосновения чувствовалось, что они шершавостью мягкой, словно овчиной вывернутой, обросли. А вот валуны, что подальше, на берегу ручья, словно кем разрисованы. На них серых, серые пятна в серую крапинку выведены. Что ж это, серость одна? Миша губы поджал. Ведь вижу, что отличны цвета, и что согласны меж собой, понимаю. Оттенки различаю, красоту узора природой сотворенного, созвучность изгибов, линий познаю, а не произнесу, имени тому не найду. То только со мной, что ли, такое? Не все слова, что в запасе у него, Господь мне доверил или отнимать начал? Может, прав тот морщинами испещренный старик-самоед? Глупею? Вчера на небесный костер насмотрелся, а сегодня во мхи вглядываюсь, олежком оборачиваюсь. Да нет же, человеком только и становлюсь. Красота, она подымает. Господи, неужели всегда в ней жить буду? Да почему один-то я и внемлю? Спят-то все по что? Отец, дед, Малгин угрюмый, рассудительный Прокоп Норкин, основательный Дружинин, торопливый Жигалов, набожный Дементий Носков, смешливый Андрей Кабатура. Почему нет в них восторга? Отчего вчера я один наслаждался сиянием? И сегодня, при этом-то утре, когда весь мир к человеку раскрыт, они в избе от мира закрылись. Растолкаю, разбужу, пусть порадуются, проспят ведь красоту. Миша компас за пазуху сунул, отцов кожух подхватил и в припрыжку к избушке. Да только тут дверь навстречу ему отворилась, и на порог вылетел, сколь возрастом ему позволено было вылететь, дед. Лицо страшно в гневе. Палка суковатая в руке так и ходит. Лука кричал на весь Мурман.
«Стащил! Прибью безмозглого!»
Миша, в лице переменившись, деду под ноги отцовскую одежу кинул, развернулся и припустил по камням на вершину сопки. Брошенная вслед ему палка хореем ударила по спине. Он рванул изо всех сил. «Теперь уж я точно Олешек».